Низкий поклон Дмитрию А. Вору, боксеру, философу, за талант и живую душу. Присказка. В одном тридевятом царстве, тридесятом государстве, жил-поживал добрый-предобрый змей Горыныч. Он любил людей и особенно маленьких детей, и еще он очень любил пересказывать книжки своими словами. Придут к нему мальчики и девочки с родителями и даже сами по себе, усядутся в кружок, и он давай им пересказывать какую-нибудь книжку, да сверху свое придумывать. Вот только три его головы говорили все вместе, перебивая друг друга. Взрослые не понимали и смеялись над ним, и дети тоже смеялись, но все понимали, наверное, потому, что дети сами так разговаривают, и потому, что дети умеют слышать настоящий смысл слов, а взрослые уже не умеют. Добрый змей Горыныч нисколько не обижался, а наоборот, радовался тому, что все смеются, и старался пересказывать еще смешней. И вот однажды. «Че это за фигня?» — скривился Димон. «Это не фигня, это современная сказка из интернета, не мешай», — махнула рукой жена и поправила плед, служивший ширмой для домашнего кукольного театра. «И вот однажды», — продолжила она в образе. Бархатный змей Горыныч, надетый на ее руке как перчатка, с тремя головастыми пальцами и двумя кривыми ручками, ожил и задвигался. Огромные глаза оленчика стали еще больше, и Димон подумал, что его сынишка и правда очень похож на олененка, не зря они называют его оленчиком. Взрослая женщина, а всякую ерунду из интернета домой тащит, разве бывают добрые змеи Горынычи? Шутливо проворчал Димон. Если бывают злые, значит, бывают и добрые. Мудро заметила законная сказочница, а ручной змей, Горыныч, воспитанно поклонился всеми тремя головами, сморщившись зеленым животом. «Ну, пап!» Не отрывая глаз от самодельной сцены, недовольно пропищал оленчик. «Правда, пап, ты в театре, досмотри спектакль до конца, а потом будешь ворчать», сказала жена своим голосом и продолжила сказочным. И вот однажды. Пришло в тридевятое царство, тридесятое государство, горе горькое, да беда неминучая, чудище поганое безголовое. Захотело оно царство Горынычева отнять, чтобы стало оно не тридевятым тридесятым, а одной девятой и даже одной десятой. Змей Горыныч знал, что одна десятая – это меньше, чем одна девятая, потому что книжку «Математика» для начальной школы детям пересказывал. А чудище книг не читало, но было очень злым, сильным и жадным. И стал змей Горыныч думать догадать, как чудище поганое победить обхитрить, и вот что придумал. Димон смотрел, как шевелятся накрашенные губы жены, как оленчик во все глаза следит за начитанным Горынычем, и тепло разливалось по его телу. Оттого, что они с женой создали этот мир для своего шестилетнего пацана, от того, что жена, добрая и заботливая, растворилась в семье, и что все это счастье досталось ему наяву, а не в мечтах. Нежась в своих мыслях и вполуха слушая дурацкую сказку, он вспомнил, как в детстве они с сестрой играли в театр. Из двух треугольных кубиков делали бабок, рисовали фламиком мерзкие рожи на гипотенузе и сочиняли про них разные истории. В них всегда присутствовал его любимый тряпичный Хоттабыч с длинной бородой, в атласных шароварах и красных курносых тапках. Бабки затевали зло, кого-то похищали, что-то крали и в конце сбегали от расправы, а Хоттабыч разруливал проблемы и исполнял желания, возникающие по ходу сюжета. Они никого не казнили и не наказывали в этих играх. Жаль, что когда он вырос, игры поменялись. Змей Горыныч, морщась зеленым животом, озадаченно елозил по клетчатому пледу, решая свалившуюся на его три головы проблему в виде притязаний чудища поганого безголового. А в голове Димона всплыл разговор с матерью, когда она приезжала к нему на свиданку в зону. Они сидели напротив друг друга, она гладила его руку, и в ее глазах стояли слезы, не вытекая, словно вытекать не положено. «Мам, ну перестань, все нормально со мной будет. У меня 9 жизней и 3 головы, как у Горыныча, как мог бодро сказал он. А она горько покачала головой. Горыныч, ты. От слова горе. Горе хватило. Но он выжил. Он остался человеком. А мать никогда не верила в него и не любила, хоть и спасала, видела в нем лишь зло мужское, мстила за ушедшего отца. Самые сильные травмы, детские, и сколько бы добра она ни делала, он всю жизнь будет помнить, как у него спрятали сумку в школе, ею подаренную. Какую-то фирменную, он ее искал долго, 5 раз всю школу обошел, на тренировку по борьбе опоздал, без разминки бороться стал и шею потянул. Вернулся домой вечером, шея на бок, боль адская, а мать в школу за сумкой погнала. Горько было, но еще раз всю школу обошел. Вернулся, а она на порог не пускает, нет у меня больше сына, сказала, и по лицу ударила. Так и ночевал на чердаке, прижимая к шее теплого котенка. Заступиться было некому. Отца ему заменил тренер по боксу. Это он, им, пацанам, глаза завязывал, руки на плечи друг другу, и надо было стараться подсечку сделать, развивал хитрость и умение по движению корпуса противника понять. Куда пойдут его ноги, учил чувствовать партнера, угадывать его намерения, быстро соображать и действовать. С-16, и он начал качаться, сам сделал скамейку и опоры для жима лежа, штанга была первые 2 года из трубы, блины спер из малярной люльки, а чтоб не сваливались. Просверлил в трубе ручной дрелью отверстие и раздобыл у трудовика длинные болты, фиксирующие от осевого скольжения, эти круглые по 18 килограммам и квадратные по 11 чугунные противовесы малярных колясок. После своих тренировок ходил еще на пару часов в спортшколу к борцам, на настоящих тренажерах качаться, настоящие штанги поднимать. Фото даже где-то есть, он, 17-летний, в коммуналке, на фоне простыни, в позе роденовского мыслителя. Простыней закрыл стены, стесняясь трущоб комнаты, намазался подсолнечным маслом с коричневой гуашью, типа блестящий, загорелый бодибилдер, а сестра сфоткала. Потом по жизни учителей хватало, но отца-то все равно не было. Вопросы, задать которые пацан может только мужчине, задать было некому. Сейчас у него самого семья, маленький сын. Но время летит, и недалек тот день, когда Оленчик, уже ростом с него, но с еще распахнутыми глазами, задаст свои вопросы. И состоится мужской разговор.